В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 1 июня, пятница. В студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Президент России сегодня посетит с официальным визитом Германию и Францию. Китай и Япония отказываются от доллара США во взаиморасчетах. И, как всегда, мы задаем нашим слушателям вопрос. Сегодня он звучит так. Какими должны быть действия оппозиции в условиях усиливающегося давления со стороны властей? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы вы можете ответить на этот вопрос, прислав нам СМС на номер 8-903-743-2801. Это номер для СМС-сообщений. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И вы также можете принять участие в дискуссии на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Сегодня Владимир Путин в рамках своего первого международного турне в качестве вновь избранного президента России посетит Германию и Францию. Накануне российский лидер побывал в Белоруссии. В Германии и Франции Владимиру Путину готовят «теплый» в кавычках прием гражданские активисты из международной группы «Fair Vote for Russia». Они собираются сопровождать его кортеж на велосипедах с белыми шариками, свистками, трещотками и транспарантами. Подробнее расскажет моя коллега Любовь Чижова.
1 июня российский президент Владимир Путин совершит визит в Германию и Францию. Вначале, как сообщает его пресс-служба, Владимир Путин прибудет в Берлин. Там он отобедает с федеральным канцлером Ангелой Меркель, которая, как отмечается в программе визита, примет его с воинскими почестями. После этого Путин отправится в Париж, где его ждет ужин с президентом Франции Франсуа Олландом. Ранее Владимир Путин, вступивший в должность президента России, отказался участвовать в саммите «Большой восьмерки» в США и заставил экспертов обсуждать причины, по которым он не захотел общаться с мировыми лидерами. Европейский визит Путина может стать поводом для напоминания международному сообществу, что у российского лидера на Западе есть влиятельные друзья, и Германия, и Франция – члены «Большой восьмерки». Русскоязычные оппозиционеры, живущие в Германии и Франции, решили встретить Путина по-своему. О том, как это произойдет в Берлине, Радио Свобода рассказал один из активистов международной группы «Справедливое голосование для России» Александр Формозов.
В Берлине Путин приезжает сюда в 12 часов дня, и у него назначена встреча с канцлером федеральной канцелярии. Вот перед канцелярией мы собираемся организовать демонстрацию. Параллельно будет проходить еще одна демонстрация перед российским посольством. Будут лозунги «Путин – нелегитимный президент», будут портреты таких людей, как Политковская, Ходорковский, Магнитский, и будут белые шарики с надписями, лозунгами, и, в общем-то, те лозунги, которые люди будут приносить с собой. Важное тоже требование к властям Германии – не толерировать нарушения прав человека, гражданских прав в России и заявлять об этом на встречах. Это тоже важное требование к местным властям. То есть это не просто проявление солидарности с протестами в Москве, но и еще требование немецкой общественности обратить на это внимание.
Сколько человек примет участие в этой акции?
Это пока трудно сказать. На Фейсбуке подписалось около 60 в настоящий момент.
Как полиция Берлина отреагирует на вашу акцию? Будут ли вас разгонять, забирать, или все пройдет спокойнее, чем в Москве?
Я думаю, что разгонять нас, конечно же, не будут, но мы будем строго в рамках закона действовать и нарушать его не собираемся. Однако сейчас зарегистрировать эту акцию было довольно сложно, потому что во время приезда президента действует особый режим вот в этом правительственном квартале как раз, и акцию должен разрешить президент Бундестага, Нижней палаты парламента.
Рассказывал берлинский активист международной группы «Справедливое голосование для России» Александр Формозов. В Париже активисты движения намерены пикетировать Елисейский дворец. В Германию и Францию Владимир Путин едет сразу после визита в Белоруссию. Несмотря на теплый прием президента Александра Лукашенко, представители белорусской оппозиции повесили на пути путинского кортежа из аэропорта в Минск плакат весьма недружественного содержания. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в утренней программе «Время свободы» предлагаем вам обсудить тему, какими должны быть действия российской оппозиции в условиях усиливающегося давления со стороны властей. Накануне в Москве полиция задержала более 100 гражданских активистов, которые пытались провести несанкционированный митинг в защиту 31-й статьи Конституции. В митинге, как сообщили в московской полиции, участвовали примерно 150 человек. Среди задержанных был и лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и член Совета Левого фронта Константин Косякин. Итак, какими должны быть действия оппозиции в условиях усиливающегося давления со стороны властей? В середине часа, через 20 минут примерно, мы ждем звонков в прямой эфир. Напоминаю также, что вы можете отвечать, присылая нам сообщение на номер для СМС, на пейджер в Москве и по электронной почте. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Кирова. Опрос подготовила наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Трудный вопрос, в общем-то, и сказать правильно или неправильно я сейчас не могу. Но, в принципе, то, что делает сейчас правительство, я думаю, это правильно. Для меня только непонятно, если дадут там за миллион пенсионеру штраф, он вышел погулять. А в основном надо наказать организаторов. А вот взять, например, Удальцов, ну, Немцов, Борис Немцов. Ну, они побыли у власти, понимаете, почувствовали. Хочется баламутить народ, и зря.
Я в Москве не бывала ни разу. Я считаю, что это очень плохо. Зачем народ будоражить? Ни к чему это все.
Нужно, есть ведь у нас же, пожалуйста, еще примеры, вот как свергалась власть. Пожалуйста, если армия и народ вместе, то тогда да. А они как, все уже грамотно сделали. Армию подкормили, милиционеров подкормили, и все. А народ просто, он уже без армии, как бы, он просто не сможет свергнуть.
Я думаю, что надо в рамки все конструктивизма. Но чтобы работали рамки конструктивизма, надо, чтобы обе стороны были к этому готовы. А что остается человеку, если он не может достучаться до чиновника и творится произвол? А законных форм протеста или их нет, или они неэффективны? Так это однозначно. Кошка себя плохо ведет. Попробуйте на нее постоянно замахиваться и ее бить. Она начнет огрызаться и рано или поздно бросится. То есть тут нельзя ситуацию-то в тупик загонять.
Так как дальше Садового кольца России нет, по сути дела, она уже, как говорится, лежит на боку. В общем-то, промышленность уничтожена, сельское хозяйство тоже самое уничтожено. За эти 20 лет, ну вы знаете, если взять историю и посмотреть передреволюционную, как вела себя оппозиция, когда жандармерия вела вот таким образом себе. То есть оппозиция уходила в подполье и вела террористические, так сказать, действия. Но я не призываю к террористическим действиям, но это движение появится.
Больше всего нам нужно развивать гражданскую сознательность в людях, чтобы они действительно интересовались будущим своей страны и, соответственно, своим будущим.
Москва гуляет, отдыхает, им весело. Почему у нас не устроить то же самое? Скучно стоять пикетами, митингами ходить. Лучше так посидеть, пообщаться с друзьями. Сейчас гитара приедет, будем петь песни.
Так прохожие на улицах Кирова отвечали на вопрос, какими должны быть действия оппозиции в условиях усиливающегося давления со стороны властей. Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Кировской области.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 8.15.
Радио Свобода. Новости.
Представители незарегистрированной партии «Другая Россия» заявляют, что пока освобождены не все оппозиционеры, которых задержали в четверг на Триумфальной площади в Москве в ходе митинга в защиту свободы собраний. По данным полиции, всего были задержаны около 120 человек, несогласованные с властями акции. В четверг в Лондоне прошла акция солидарности с протестными гуляниями в Москве и Петербурге, названная его участниками «Гуляния за свободу в России», передает корреспондент «Радио Свобода». Бизнесмен Михаил Прохоров, принимавший участие в выборах президента России в марте 2012 года, может выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, пишет сегодня газета «Коммерсант». Министр обороны США Леон Панетта, комментируя в четверг вероятность военного вмешательства в конфликт в Сирии, заявил, что любые подобные действия будут невозможны без поддержки ООН. В Египте, начиная с сегодняшнего дня, прекращает действовать закон о чрезвычайном положении, наделявший сотрудников сил безопасности широкими полномочиями. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этого часа. Книга «Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина». Выставка Анна Ахматова «Мифология образа» и «Роза и крест» режиссер Александр Пономарев о пьесе Блока. Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня 14.00. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» сейчас продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Хиллари Клинтон осуждает российскую стратегию России. Портрет Джорджа Буша-младшего вывешен в Белом доме. Дракон возвратился на землю. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сирийский конфликт превращается в заметный вопрос американо-российских отношений. В четверг, во время визита в Копенгаген, госсекретарь Хиллари Клинтон сделала необычно резкие заявления в адрес Москвы, предупредив, что поддержка ею режима Башара Асада может стать детонатором катастрофической, по ее словам, гражданской войны, которая может принести разрушительные последствия для всего Ближнего Востока. «Русские постоянно мне говорят, что они не хотят гражданской войны в Сирии. Я им отвечаю, что их политика – один из факторов, который приведет к войне», – заявила Хиллари Клинтон. «Они громогласно настаивают на том, что они оказывают стабилизирующее влияние на ситуацию в Сирии. Я с этим не согласна. Они искусственно укрепляют режим, в то время как нам необходимо способствовать политическим переменам». Эти комментарии самые решительные по тональности, но это далеко не первый упрек в адрес России со стороны Соединенных Штатов. В четверг в американских средствах информации появилось сообщение о том, что российское судно, чьи трюмы были набиты оружием, выгрузило его в прошлые выходные в сирийском порту Тартус. Пресс-секретарь Госдепартамента объявил во время брифинга о том, что Соединенные Штаты после неоднократных частных призывов теперь публично призывают Россию прекратить военную помощь режиму Асада. Как предполагают наблюдатели, такое демонстративное давление на Москву может отразиться и на ходе встречи Барака Обамы и Владимира Путина на саммите Большой Двадцатки в Мехико. Почему США все-таки решили бросить публичный вызов России? Вот мнение Дэвида Саттера, бывшего корреспондента Financial Times в Москве. Госсекретарь попросту выразил нормальную оценку ситуации в Сирии и негативную роль России. Это стало особенно актуальным после того, как стало ясно, что сторонники режима Асада избрали резню как инструмент запугивания оппозиции. Просто-напросто администрация Обамы, всегда предпочитавшая воздерживаться от критики российских властей, сочла, что дальше некуда. Россия запятнала себя сотрудничеством с режимом, совершающим преступления, и Белый дом сделал соответствующее заявление. Кое-кто считает, что такие заявления – это признак растущего напряжения в американо-российских отношениях. Я не думаю, что этот эпизод серьезно отразится на двусторонних отношениях, потому что российские власти прекрасно осознают, что мировое общественное мнение однозначно настроено против них. Такая позиция США совершенно естественна, а использовать подобное противостояние с Вашингтоном во внутриполитических целях Москве тоже едва ли удастся, поскольку россияне достаточно информированы, чтобы понимать, насколько жесток режим Асада, говорит Дэвид Саттер. Сирийская стратегия Соединенных Штатов, по словам Хиллари Клинтон, остается прежней. Оказание поддержки оппозиции и усиление дипломатической и экономической изоляции Сирии. В четверг в президентской галерее Белого дома был вывешен официальный портрет Джорджа Буша-младшего, рассказывает Алан Давыдов.
Чита Буша снова побывала в Белом доме. Они приняли участие в официальной презентации своих портретов, которые теперь пополнят галерею их предшественников в резиденции лидера страны. Такова давняя традиция. В свое время Буш проводил подобную церемонию для Клинтона, а тот, в свою очередь, для Буша-старшего. Однако на сей раз церемония несла явный налет политической иронии. После того, как Буш в январе 2009 года передал дела демократической администрации и покинул инаугурацию Обамы под свист сторонников последнего, он уединился на своем ранчо в Техасе и все эти годы демонстративно обходил Вашингтон стороной. И не без оснований. До и после становления президентом Обама часто критиковал правление Буша. В четверг же Обама приветствовал бывшую президентскую чету с подчеркнутой сердечностью. «Мы рады снова видеть вас в доме, который был вашим домом в течение 8 лет». Барак Обама заявил, что Джордж Буш поистине сплотил нацию после терактов 11 сентября. «Все мы навсегда запомним образ президента Буша, стоявшего на развалинах Всемирного торгового центра в Нью-Йорке с мегафоном в руке, вселяющего в американцев ощущение силы и решимости. Мы, возможно, придерживаемся различных политических подходов, но институт президентства выше этих разногласий», — добавил Обама. Буш со своей коронной лукавой усмешкой заметил, что теперь первые инициалы под первым и последним полотном президентской галереи Белого дома идентичны — Джордж W. Соответственно, имеются в виду Джордж Вашингтон и сам Буш. «И мне также приятно, господин президент, что, бродя по этим залам в поисках непростых решений, вы отныне сможете пристально вглядеться в мой портрет с вопросом, а как поступил бы Джордж?» Бывший президент изображен стоящим в центре овального офиса с решительным выражением лица. Портреты Джорджа и Лоры Буш выполнены техасским художником Джоном Говардом Санденом. На церемонии присутствовали родители Буша, Джордж-старший и Барбара, а также некоторые бывшие его советники и члены кабинета. Несмотря на сдобренный юмором, почти семейный тон встречи, нынешние и бывшие президенты продолжали демонстрировать дистанцию. Никаких дружеских объятий, только рукопожатия, вполне в контексте сегодняшнего межпартийного противостояния.
Это была корреспонденция Алана Давыдова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Китай и Япония, страны со второй и третьей по объему экономиками мира, с сегодняшнего дня отказываются от американского доллара в взаиморасчетах. По мнению сторон, это стимулирует развитие деловых отношений между странами и упростит использование иены и юаня в международной торговле. Директор Центра стратегических исследований Китая, востоковед Алексей Маслов, напоминает, что Китай планирует сделать юань свободно конвертируемой валютой в ближайшие несколько лет.
В целом Китай переходит на политику отказа от доллара постепенно, и эта тенденция началась еще, объявлена точнее, была еще в 2009 году. Постепенно, первый раз в крупном масштабе все было реализовано на примере торговли между Россией и Китаем, когда торги идут напрямую между рублем и юанем без посредства доллара. Сейчас Китай распространяет эту практику. В чем здесь, собственно говоря, суть проблемы? Дело в том, что Китай еще несколько лет назад объявил, что к 2011 году, то есть, грубо говоря, год назад, юань должен стать свободно конвертируемой валютой. Но потом этот лозунг был снят, потому что оказалось не так просто. И Китай пошел со другим, на мой взгляд, нестандартным, но очень грамотным путем. Он постепенно настолько укрепляет юань в качестве единой азиатской валюты, что даже без формального объявления его свободно конвертируемой валютой, юань, по сути, начинает являться тем средством расчета, который признает вся Азия.
То есть формально... он заменяет доллар сейчас в Азии?
Да, прежде всего в Азии. Здесь самая главная проблема была взаимоотношения с Японией, потому что азиатская валюта, конечно, долгое время являлась иена. Сейчас, учитывая, что японская экономика во многом зависит от китайской экономики, например, многие компоненты и, более того, полное производство многих японских фирм находится именно на территории Китая, и за счет поддержания относительно низкой цены японские товары остаются конкурентоспособными, несмотря на огромные зарплаты внутри самой Японии. Китай получил очень мощные средства для переговоров с японцами, чтобы вынуть доллар из взаиморасчета. Это, на мой взгляд, самый, пожалуй, серьезный шаг к превращению юаня в свободно конвертируемую валюту. Юань является устойчивой валютой, безусловно, и она во многом привязана к доллару. И вот, вынимая из взаиморасчетов доллар, иена оказывается больше привязана к юаню, нежели к доллару, и тем самым идет укрепление иены. В общем, это выгодно обеим странам. А вопрос в другом, в том, что это очень серьезный удар в целом по США, потому что именно через долларовый контроль США во многом может контролировать и восточно-азиатские рынки. И мы, конечно, должны ожидать резкого ответа США. В целом, надо понимать, что если вот брать в глобальном плане, речь идет о том, что Китай сделал еще один шаг переподчинение себе финансовых рынков, не только азиатских, но и мировых. И, во-вторых, то, что Китай в скором времени действительно выведет юань на уровень свободно конвертируемой валюты.
Разные эксперты называют разные сроки. Кто-то говорит о 5 годах, кто-то говорит о 10. Какие у вас ощущения?
Есть заявления китайского руководства, которые, как мы видим, уже они не всегда стабильны, но они так или иначе повторяются. Китай сейчас говорит о 2020 году в качестве такого потенциального года. Но мы должны понимать, что все это может произойти и раньше, или не произойти вовсе, потому что Китай во многих вещах идет абсолютно нестандартным путем. Мы же ожидаем обычного формального объявления юаня свободно конвертируемой валютой. Китай же может сделать просто так, что привяжет многие рынки к юаню настолько, что без всякого объявления юань автоматически будет являться основным средством расчета.
Алексей, а Китай до сих пор остается самой быстро развивающейся экономикой в мире?
Да, абсолютно правильно. Если брать по совокупности факторов, да. Потому что мы имеем быстрый рост ВВП, более быстрый, чем у Китая, в ряде других стран. Но при этом, если брать ВВП в абсолютных цифрах, то есть, грубо говоря, в деньгах, то Китай, да, самая быстро растущая экономика мира.
Есть предсказания некоторых экономистов о том, что к 2030 году, то есть примерно лет через 20, Китай будет доминировать на мировой арене, напоминая Соединенные Штаты 70-х годов 20 века или Великобританию 70-х 19-го. Согласны с такими предсказаниями?
Не совсем, потому что ситуация заключается в том, что нельзя исходить из тезиса о доминировании Китая только исходя из самого Китая, что Китай растет и вот будет доминировать. Мы должны понять, что вообще ситуация в мире изменяется, потому что, учитывая, скажем, ввод в действие новых форм энергоносителей, скажем, добыча сланцевых пород, добыча нефти и так далее, мы должны понимать, что в целом будет заметно изменяться вообще мировой рынок. И это повлияет и на Китай. Если же брать чисто линейное ускорение, вот если темпы сохраняются такие же, как сегодня, Да, безусловно, Китай будет доминировать, может быть, и раньше, чем к 30-му году. Я полагаю, что это будет где-то сразу после 20-х годов.
Алексей, такой вопрос. Когда начнут сбережения накапливать в юанях?
Так уже начали. Ведь, например, если мы посмотрим на жителей российского Дальнего Востока, Приморского края, многие держат свои накопления в юанях, держат в банках в Чайне, в других китайских банках. Это еще облегчается тем, что из любого банкомата, который установлен, скажем, банкоматы банков Чайна, можно достать свои же накопления. Я знаю целые города, например, Торонто, граждане которых во многом переводят свои сбережения в юани. То есть процесс уже начался. Пока он не обсуден, потому что, грубо говоря, доллар и евро – это еще, помимо всего прочего, разрекламированные валюты. Во всех банках предлагаются такие услуги. Очень мало банков, кто предлагает сейчас перевод сбережений в юани, потому что понимают, что не будет сильного отклика. Я полагаю, что сложно назвать общие цифры, потому что в России, например, это все серьезно скрывается и, грубо говоря, граждане не любят публиковать свои доходы. В целом же, я полагаю, что буквально через 5-6 лет перевод своих сбережений в юани резко усилится лавинообразным образом, причем не в странах с развитыми экономиками, например, не в США или в Канаде, или в Европе, а в странах с переходными экономиками. Например, я могу предположить, что это будет происходить в Белоруссии, на Украине, в части России, в странах Восточной Европы и так далее.
Люди в Юго-Восточной Азии, они уже давно пользуются юанем как валютой, в которую можно вкладывать.
Не только вкладывать, скажем, и в Корее, и даже частично в Японии вы на рынках можете расплатиться юанями. Это, конечно, не совсем законно, но это реальный оборот идет, потому что те же самые юани можно свободно поменять в любом обменном пункте. То есть для этих стран юань давным-давно уже превратился в свободно конвертируемую валюту.
Рассказывал директор Центра стратегических исследований Китая, востоковед Алексей Маслов. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Не чужие дети». Что такое доступная среда и почему так важно понятие «молодой инвалид»? Почему инклюзивное образование не исключает коррекционных школ? Как решается проблема реабилитации детей с церебральным параличом? И почему лечение детей обходится в Москве в два раза дороже, чем оно стоит? Ведет программу Анна Качкаева. Ну а сразу после краткой сводки новостей и небольшого репортажа говорим с нашими слушателями о том, какими должны быть действия оппозиции в России в условиях усиливающегося давления со стороны властей. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И напоминаю, что вы можете также прислать нам ответ на номер для СМС 8 903 743 2801, на пейджер в Москве или по электронной почте.
Радио «Свобода». Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Приморье профсоюз докеров морского торгового порта Находки заявил о срыве работодателям запланированного на сегодня митинга рабочих в защиту своих трудовых прав. Как сообщил Интерфаксу представитель профсоюза Маргарита Усова, руководство порта направило строительную технику на площадку, где планировался митинг. В Москве полиция начала отпускать участников акции протеста, задержанных в четверг вечером на Триумфальной площади во время проведения несогласованного с властями митинга в защиту 31 статьи Конституции. По словам представителя незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Аверина, на большинство задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Бизнесмен Михаил Прохоров, принимавший участие в выборах президента России в марте этого года, может выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, пишет сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Издание сообщает, что Прохоров уже принял решение об участии в выборах мэра. Министр обороны США Лен Панетта, комментируя в четверг вероятность военного вмешательства в конфликт в Сирии, заявил, что любые подобные действия будут невозможны без поддержки ООН. «Я не могу себе представить участие американцев в операции в Сирии без санкций ООН», подчеркнул глава Пентагона, направляясь в Сингапур на конференцию по вопросам безопасности, где сирийский конфликт будет одной из главных тем обсуждения. В Египте, начиная с сегодняшнего дня, прекращает действовать закон о чрезвычайном положении, наделявший сотрудников сил безопасности широкими полномочиями в течение более чем 30 лет. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи призвала мировое сообщество оказать ее стране всю возможную поддержку. Су Чжи заявила об этом, выступая на международном экономическом форуме в Бангкоке. Это было ее первое зарубежное выступление на встрече такого уровня в рамках первой за более чем 20 лет заграничной поездки.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Обратнова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. В Москве полиция начала отпускать участников акции протеста, которые были задержаны накануне вечером на Триумфальной площади во время проведения неразрешенной манифестации с требованием соблюдать 31-ю статью Конституции. По словам представителя незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Аверина, на большинство задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. На акции работал корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров. Давайте послушаем его репортаж.
Картинка не изменилась за последние три года. 31-е число, спецтехника на Тверской, автобусы с ОМОНом, автозаки, патрульные машины и гражданские активисты с белыми ленточками, со значками с цифрой 31 и лозунгами.
Свободу моим заключенным! Свободу моим заключенным!
Людей стали хватать, как только кто-либо проявлял активность, поднимал над головой плакат или начинал общаться с журналистами.
Нам здесь незаконно отказывают третий год уже. Вот видите, стоит вот это вот ограждение, вроде бы под предлогом того, что здесь какая-то реконструкция идет или что-то. Здесь ничего не делается на площади Маяковского. Специально для того, чтобы... Куда? Ребят, ну что,
прошу. Это все, что успел сказать в интервью «Радио Свобода» один из координаторов движения «Левый фронт» Константин Косякин. Его схватили несколько ОМОНовцев и потащили в автозак. Но люди продолжали скандировать «Россия без Путина» и «Это наш город». В свою очередь сотрудники полиции призывали собравшихся разойтись и через мегафон напоминали о том, что акция не санкционирована. Толпу активистов и журналистов ОМОНовцы стали теснить в сторону Первой Брестской улицы. Но люди с белыми ленточками вновь и вновь возвращались на угол здания Минэкономразвития и на пешеходный переход у станции метро Маяковская. Пенсионерка и житель Москвы Наталья Виноградова не пропустила ни одной акции «Стратегия 31».
Мы сегодня вышли в 23-й раз, и я просто хочу, чтобы мы ограничились какой-то двузначной цифрой. Но я думаю, все равно, сколько веревочки не вьется, все равно это когда-то закончится. Никаких бы многочисленных акций, ни зимних, ни весенних, ни майских, не было бы без того, и чтобы мы сюда не выходили. Потому что это очень важно, выходить сюда и пока что хотя бы 100-200-300 человек этот режим ненавидит, этого режима не боится и будет твердо стоять на своем.
А вот как отреагировал на задержание людей уполномоченный по правам человека в Москве бывший префект Центрального округа столицы Александр Музыканский.
Ну, например, после 4 декабря людей держали в отделах милиции по 40, по 50 часов.
А теперь?
Сейчас такого нету.
Вы считаете, это прогресс?
Да, я считаю, это прогресс, потому что содержание вот в совершенно неприспособленных помещениях – это нарушение.
Ну, что бы вы посоветовали бы все-таки гражданам, своим соотечественникам, своим горожанам, да, тех, кого хватает?
Которых хватает, я бы посоветовал знать права. Вот что бы я им посоветовал. И писать заявление на мое имя по каждому нарушению. Просто разговор о том, что все плохо, это не тот материал, с которым можно идти и писать свои какие-то.
Среди задержанных оказался и автор идеи «Стратегия 31», лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Политик Лимонов приехал на Триумфальную на машине, прошел небольшое расстояние до площади и тотчас был схвачен полицейскими и помещен в автозак. Нынешняя акция «Стратегия 31» отличается от предыдущих. Во-первых, активисты собираются за считанные дни до принятия поправок законодательства о митингах. Люди, собравшиеся на Триумфальной площади, шутили, что это последняя возможность отправиться в автозак за 1000 рублей. Согласно заявлениям депутатов из «Единой России», которые выступают за ужесточение законодательства о проведении митингов, собраний и шествий, штрафы за различные нарушения в ближайшее время должны вырасти в разы. И, во-вторых, нынешняя акция – это продолжение массовых выступлений гражданских активистов весь месяц май. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Какими должны быть действия российской оппозиции в условиях усиливающегося давления со стороны властей? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Ответить на него вы можете, дозвонившись к нам в прямой эфир прямо сейчас по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 10 46. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. radiosvoboda.ru. И напоминаю, что работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке. Ну, а у нас есть звонки уже. Сергей Борисович из Москвы сейчас на связи. Сергей Борисович, доброе утро.
Здравия желаю, уважаемые организаторы эфира и внимательные слушатели. Значит, коротко мнение такое, что у кого-то за плечами 23 участия в этих мероприятиях по случаю отстаивания 31-й статьи Конституции, а кое-кто уже начал, в том числе и я, всю эту тяжелую и сложную деятельность в 92-м году, с 23 февраля, когда впервые уже не советская милиция показала зубы, 23 февраля попытка возложения ветеранов цветов от маяковки прохождения до могилы неизвестного солдата обернулась огромными, так сказать, столкновениями и побоищем, которое потом продолжилось во время осады империи лжи с 10 июня, 22 июня 92 года разгромом палаточного лагеря. Далее побоище 1 мая 93 года на Ленинском проспекте. 600 человек обратилось за медицинской помощью и свыше 60 сотрудников милиции в этом участвовали. Ну и далее 93 год, октябрь.
Да-да, Сергей Борисович, ну, очень много перечисляете, давайте коротко.
А теперь резюме. Значит, когда мы выбираем правильное направление, вектор движения, сопротивления, тогда и бывает удачи. Значит, я бы порекомендовал всем участникам, нынешним и будущим, посмотреть повнимательнее в Конституции и найти там главную статью, против которой нужно организовывать срочный референдум. 15-я часть 4. Приоритет норм международного права над внутрироссийскими законами. Это Кощеева игла, которую нужно выдергивать срочно. Это внешнее управление 19 лет, а мы никак не поймем. Все эти мелкие уколы режиму не страшны по причине того, что он на нас тренируется.
Это был звонок из Москвы. Сергей Борисович был с нами на связи. Прочту несколько сообщений, которые присылают нам наши слушатели на номер для СМС, на московский пейджер и по электронной почте. Александр пишет: «Я думаю, что пришло время составить белую книгу преступлений режима с общим названием «Экстремисты, прекратите нас грабить и убивать», а бегать с белыми ленточками за честные выборы можно до бесконечности», пишет наш слушатель. Дмитрий считает, что оппозиции необходимо создать альтернативный действующему антиконституционному суду, суд истинно конституционный, и, соответственно, судить нарушителей основного закона страны по всей строгости закона. А Юрий Петрович считает, что большая часть наших информационных программ заключается в преувеличенных сообщениях о протестах оппозиции. Информация о предстоящем визите Путина во Францию и Германию свелась к сообщению о готовящихся там акциях протеста, в которых примет участие 60 человек-активистов. Кузьма считает, главное не сдаваться и работать, какие действия окажутся более эффективнее, покажет жизнь, но основной силой, которая свергнет режим, будет проснувшийся и заявивший о своих правах народ России. Николай считает, что действия должны быть такими же, как ведут себя люди в оккупированной врагами стране. Они вынуждены уходят в подполье, занимаются вредительством, саботажем и в конце концов свергают оккупантов и затем сажают их на скамью подсудимых. А на форуме на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, у нас есть тоже сообщение, и слушатель из Кемерово пишет: нужно обратиться к полиции с призывом не выполнять преступные приказы нелегитимной власти, иначе они становятся соучастниками преступления. А Семен из США пишет: в соответствии с рекомендациями книги Шарпа «От диктатуры к демократии». А Елизавета из Москвы: вся оппозиция должна идти вместе, тем более это и есть демократия, когда с разными интересами, но вместе. Каждому оппозиционеру необходимо научиться уважать мнение, отличное от его собственного. Только тогда есть шанс, что, невзирая на то, какая партия придет к власти, мы будем идти в одном направлении по пути возрождения страны и улучшения благосостояния народа. То есть лидером оппозиции, считает Елизавета, необходимо уже составить программу развития страны, а обсуждать ее можно в интернете. Слушатель из Москвы пишет... Почему бы не задать этот вопрос президенту фонда эффективной политики Глебу Павловскому? Очень интересно, что он посоветует. И Александр из Ульяновска, успею еще одно сообщение прочитать. Поддерживаю предыдущий комментарий, особенно в несистемной оппозиции Совета 1 закусить до крови свои личные амбиции, объединиться и озвучить реальную программу действий, а не приевшийся набор речевок. В следующем часе мы продолжим.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. О них вам расскажет Сергей Синицкий.
Мировые цены на нефть снизились в течение мая на 14% до уровня октября прошлого года, а курс российского рубля к доллару на 12% до трехлетнего минимума. Одной из главных причин падения рынка в последние недели эксперты считают опасения инвесторов относительно расширения долгового кризиса в еврозоне по мере обострения долговых проблем Испании, четвертой по объемам экономики еврозоны. Международные резервы России за неделю с 18 по 25 мая сократились примерно на 0,2% и составили 513,2 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай – 3 триллиона 200 миллиардов долларов и Япония – 1 триллион и 100 миллиардов. Японская компания Isuzu Motors намерена увеличить свою долю в уставном капитале российской автомобильной компании Solers с нынешних 29 до 45%, отмечается в сообщении Isuzu Motors. Solers начала выпуск грузовиков Isuzu на своем заводе в Ульяновске в 2006 году. Через два года их производство было перенесено на территорию особой экономической зоны Алабуга в Татарстане, однако в начале прошлого года оно было приостановлено на неопределенный срок. В апреле этого года Isuzu и Solers договорились о возобновлении производства грузовиков японской компании на заводе в Ульяновске. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 22 по 28 мая повысились на 0,2%, сообщил Росстат. В целом, с начала года автомобильный бензин в России подорожал в рознице на 1,3%. Объем мирового рынка квот на выброс в атмосферу парниковых газов увеличился в течение 2011 года на 11% до рекордного уровня – 176 миллиардов долларов, а объемы торгов на нем увеличились на 17%, отмечается в ежегодном докладе Всемирного банка. Почти 85% объемов торговли этими квотами пришлось в прошлом году на Европу. Существенный рост рынка квот был отмечен даже несмотря на падение цен на нем, которые к концу года оказались ниже 10 долларов за тонну выбросов. Однако сохранение цен на таких уровнях, отмечают авторы доклада, лишает компании и предприятия разных стран мира стимулов вкладывать средства в более экологически чистые промышленные проекты, как новые, так и реконструируемые.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 8.45.
Радио «Свобода». Новости.
Представители незарегистрированной партии «Другая Россия» заявляют, что пока освобождены не все оппозиционеры, которых задержали накануне на Триумфальной площади в Москве в ходе митинга в защиту свободы собраний. По данным полиции, всего были задержаны около 120 человек, несогласованные с властями акции. В «Другой России» заявили, что в отделение полиции были доставлены примерно 130 человек. В четверг в Лондоне прошла акция солидарности с протестными гуляниями в Москве и Петербурге, названная участниками «Гуляния за свободу в России». Бизнесмен Михаил Прохоров, принимавший участие в выборах президента России в марте 2012 года, может выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, пишет сегодня газета «Коммерсант». Министр обороны США Леон Панетта, комментируя в четверг вероятность военного вмешательства в конфликт в Сирии, заявил, что любые подобные действия будут невозможны без поддержки ООН. В Египте, начиная с сегодняшнего дня, прекращает действовать закон о чрезвычайном положении, наделявший сотрудников сил безопасности широкими полномочиями. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Давайте начнем.
Начнем с «Ведомости». Сообщает издание о том, что «Единая Россия» решила создать партийную школу. Она должна обеспечить курс нового лидера партии Дмитрия Медведева на обновление и повышение конкурентоспособности структуры. В том же издании читаем, что Минпромторг предлагает на федеральном уровне предусмотреть повышенные ставки транспортного налога в зависимости от возраста и экологического класса автомобиля. Представитель Минпромторга вчера не смог прокомментировать этот законопроект. «Коммерсант» пишет достаточно подробно о саммите России и ЕС, который 3-4 июня пройдет в Петербурге. Как стало известно изданию, никаких важных документов подписано не будет. На ключевых направлениях от либерализации визового режима до заключение нового базового соглашения у сторон серьезные разногласия. Отсутствие конкретных результатов участники саммита надеются восполнить обсуждением наболевшего. Путин спросит европейцев о судьбе еврозоны, они его, о Сирии и правах человека в России. В этом издании можно прочитать и интервью председателя Европейского совета Германа Ван Ромпея о связях между Россией и Евросоюзом и о том, чего ждать от предстоящего саммита в Петербурге. Цитирую. Главная цель – подтвердить результаты, достигнутые в последние годы в рамках нашего партнерства, и определить курс на будущее. Необходимо обсудить насущные вопросы, такие как борьба с экономическим и финансовым кризисом, насилие в Сирии, ядерная программа Ирана. Надеюсь, мы сможем подтвердить общую задачу – углубление стратегического партнерства между ЕС и Россией. Как на предыдущих саммитах, в повестке дня будут вопросы прав человека и верховенства закона. Пишет «Коммерсант» о том, что главная интрига, сохранявшаяся до начала вчерашнего заседания правительства, состояла в том, какое решение премьер Медведев примет по ускоренной приватизации крупных госактивов, прежде всего по предприятиям топливно-энергетического комплекса, в отношении которых президент Путин предоставил приватизационные преимущества Роснефтегазу вплоть до 2015 года. Выяснилось, что правительство собирается ускорять приватизацию только несырьевых компаний, пакетов акций Сбербанка, Роснефтегаза, Совкомфлота, Объединенной зерновой компании и Алроса. Тем не менее, окончательное решение перенесено на следующее заседание правительства ввиду отсутствия вчера в Белом доме курирующего этот вопрос первого вице-премьера Игоря Шувалова. Ну и отмечают все издания то обстоятельство, что вот на вчерашнем заседании Дмитрий Медведев одним из главных вопросов поставил подготовку к зиме. Пишут сегодня газеты, в том числе и «Коммерсант», о котором мы сейчас говорим, о том, что мэр Москвы Собянин вчера предложил изменить самые спорные положения законопроекта о выборах мэра Москвы. Запрет выдвигаться самовыдвиженцам и максимальный муниципальный фильтр 10%. Партии расценили эту инициативу как пиар-ход властей и заявили о готовности участвовать в выборах. По сведениям издания, в них примет участие и бывший кандидат в президенты Михаил Прохоров. Сам он, правда, эту информацию пока не комментирует.
Еще одна пиар-акция.
Еще одна пиар-акция. И Еще в «Коммерсанте» читаем о том, что полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Виниченко сообщил вчера, что на полпредство возложены дополнительные функции сопровождения региональных и муниципальных выборов. Для этого, по его словам, в аппаратах полпредов будет усилен блок внутренней политики, по аналогии с одноименным управлением кремлевской администрации. В то же самое время в газете «Известия» можно прочесть, что Кремль пока что определяется, каким быть институту полпредов. Главный вопрос – наделять ли их экономическими полномочиями или же оставить за ними исключительно политические функции. Об этом «Известиям» говорят источники в Белом доме. По словам собеседников правительства, на сегодняшний день отрабатываются три экспериментальные модели функционирования представителей президента. К критике предложенного «Единой России» законопроекта о митингах подключилась организация «Пациентский контроль», объединяющая больных ВИЧ, туберкулезом и другими серьезными заболеваниями. Об этом тоже пишет «Коммерсант». Ее члены заявили, что новый закон лишит их возможности отстаивать свои права, а наказание в виде 15 суток ареста грозит фатальными последствиями для здоровья. В «Единой России» не видят проблемы и обещают гражданам с заболеваниями широкую вилку наказаний. Ну и еще сообщает «Коммерсант» о том, что 17 июня в Лермонтове, Ставропольский край, пройдут выборы в горсовет. Они были назначены после мартовских событий, когда недопущенные к выборам кандидаты объявили голодовку, и после вмешательства федерального центра суд отменил голосование. В новых выборах на 15 мандатов претендуют 114 кандидатов. При этом, отмечает «Коммерсант», все единороссы баллотируются как самовыдвиженцы. Российская газета пишет сегодня о том, что у граждан может появиться больше прав при использовании материнского капитала. Его предлагают разрешить вносить на банковский вклад и получать с этой суммы проценты. Такой проект закона планируется на следующей неделе рассмотреть в Госдуме. Из «Известий» узнаем, что коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ могут поучаствовать в разрешении сирийского конфликта, заявил это генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа. С точки зрения соглашения и норм, прописанных в уставе, миротворцы ОДКБ по мандату Совета Безопасности ООН могут использоваться как на территории государств ОДКБ, так и за ее пределами. Теоретически это возможно. Практически это надо анализировать и, самое главное, согласовывать с партнерами, сказал Бордюжа. Пишет газета «Известия» о том, что 12 депутатов Европарламента просят приостановить работу нефтяного терминала порта Усть-Луга. Они направили президенту Путину, главе правительства Медведеву и канцлеру Германии Ангеле Меркель письмо, в котором указывают, что нефтяной терминал порта 4 и 5 доки не был после ремонта проинспектирован российскими властями или независимыми международными экспертами. В конце апреля с просьбой повлиять на приостановку работы терминала к министру экологии Финляндии также обращалась депутат парламента Валерий Вилс. Из-за опасности блокирования регистратором нынешнего домена компании «Руцентр» владельцы сайта радиостанции «Эхо Москвы» приобрели адрес в международной доменной зоне. Теперь послушать радиостанцию в интернете можно не только в зоне «Ру», но и по адресу «Эхо-МСК-ФМ». В «Эхе Москвы» данную информацию подтвердили. Об этом тоже сегодня сообщают «Известия». Ну, а «Независимое» пишет о том, что заместитель министра связи и массовых коммуникаций Науму Мардеру отказано в получении американской визы. Наряду с Иосифом Кобзоном и неизвестными участниками пресловутого списка Магнитского, высокопоставленный чиновник попал в число российских граждан, для которых запрещен въезд в США. Зарубежные СМИ сообщают, что причиной отказа стало возможное участие замминистра в отмывании денег. Ну и еще темы, которые сегодня поднимают газеты, это 12 лет колонии. Такой приговор вынес суд полковника запаса Генштаба России за шпионаж в пользу России.
Спасибо, Валерия Шабаева.
Простите, в пользу Соединенных Штатов Америки, разумеется.
Спасибо, Валерия. В следующем часе еще несколько тем из свежих российских газет. Ну, а первый час нашей программы завершит репортаж на тему культуры. С 21 по 30 июня в Москве в 34-й раз пройдет Московский международный кинофестиваль. Он представит 25 программ, из них две конкурсные. Рассказывает Марина Тимашева.
В жюри основного конкурса входит Эктор Бабенко, режиссер «Поцелуя женщины-паука» и «Чертополоха», Жан-Марк Бар, исполнитель ролей в «Голубой бездне», Люка Бессона Западной Европе фон Триера, Сильвия Перель, куратор программ латиноамериканского кино в Италии и Малаге, казахский режиссер Дарижан Амербаев и Сергей Лобан. Все они посмотрят 15 фильмов. Россию представляют две ленты. «Последняя сказка Риты» Ренаты Литвиновой и «Орда» Андрея Прошкина. Еще одна картина «Гольфстрим под айсбергом», сделанная Евгением Пашкевичем в копродукции «Россия и Латвия». Самый знаменитый иностранный участник конкурса – венгерский режиссер Иштван Саба. Его картина называется «Дверь». К традиционным внеконкурсным программам, гала-премьеры, документальная «Свободная мысль», 8,5 фильмов и еще к 19 другим программам прибавится новое – 49 мест. Рассчитана она только на киноманов и ровно на то количество мест в зале, которое фигурирует в названии. Можно было бы сказать «все как всегда», но на самом деле изменения серьезные. Во-первых, на открытии покажут не американский блокбастер, как это было последние годы, а фильм Романа Прыгунова по повести Сергея Минаева «Духлес». Во-вторых, торжественные церемонии пройдут не в Пушкинском, а в октябре. Пушкинский на реконструкции. Осенью он откроется, но уже не как кинотеатр. Здание купила компания Stage Entertainment, специализирующаяся на постановках мюзиклов. Московский кинофестиваль, которому лет 10 обещали построить свой центр, попал в очень сложную ситуацию. Об этом директор ММКФ Наталья Семина.
Мы же живем в одной стране, в одном городе, да? Это фестиваль международный. И мне казалось, что это все можно было бы с 1 июля вообще образовать, да? Тем самым не поставить нас, в общем, в довольно тяжелую ситуацию, да? Это было неожиданно, это было как снег на голову. Никто не обязан с нами делиться своими финансовыми вообще планами. Но, тем не менее, я была удивлена. Потому что это, в общем, повлекло за собой массу каких-то лишних телодвижений, каких-то финансовых моментов и так далее, и так далее.
В Пушкинском, как я понимаю, около 2500 мест. В октябре в самом большом зале около 1500. То есть открытие вмещает гораздо меньше просто зрителей.
Гораздо всего-навсего на 1000. Но фильм «Открытие», естественно, будет во всех залах, но многие же люди хотят попасть на открытие, на закрытие. Кто-то это веками делает и не хочет изменить вообще. Ну, будем как-то выходить из положения, конечно. Что будет, сейчас посмотрим. В общем, я думаю, что это как-то сообщит, надеюсь, ускорение строительству фестивального дворца, потому что это актуально безумно.
Речь идет о том, что в Лужниках он будет, или
да,
это
даже... Нет, ну, много же раз было при Юрии Михайловиче... Дай бог здоровья. Но сейчас, ну, я надеюсь, да, потому что вроде Собянин человек серьезный. Будем надеяться.
Говорила Наталья Семина. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Слушайте в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». С 1 июня вступает в силу закон, восстанавливающий в России прямые выборы губернаторов. Расскажем об открытии в Центральном доме художника на Крымском валу 7-го Московского международного летнего книжного фестиваля и книжной ярмарки и продолжим беседу с нашими слушателями на тему, какими должны быть действия российской оппозиции в условиях усиливающегося давления со стороны властей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему российский рубль уходит в полет?
Комментарии экспертов.
Медик Ольга Беклемищева о странностях антитабачного закона.
В блогах Свободы.
Татьяна Скоробогатько. Закон о митингах. Учите матчасть.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.